Сад имени Баумана. В Москве есть замечательный уголок, располагающийся в районе Басманных улиц, старинного дворянского места, расположения столицы, сад имени Баумана. Этот сад образовался как результат слияния приусадебных участков нескольких фамилий. Но основу ему положил князь Михаил Голицын, посвященный человек, который владел сравнительно небольшим, но очень древним особняком. Сейчас он располагается по адресу Старая Басманная, 15, строение 3, прямо при входе со Старой Басманной в сад. Князь еще в 90-х годах 18 века разрешил всем желающим пользоваться своим приусадебным участком, прогуливаться в нем. Тогда была эпоха просвещения, Михаил Голицын был просвещенным человеком, и, соответственно, стала собираться в этих местах московская публика, а места эти были аристократические, хотя они располагались в самом центре Москвы, тогда это была, можно сказать, окраина за пределами Садового кольца, но, тем не менее, они очень ценились. С течением времени сад расширялся, и в него вошла территория еще целого ряда усадебных территорий. Рядом с Голицынским особняком по Старой Басманной располагается особняк князей Долгоруковых. И вместе с церковью, которая здесь же стоит, Никиты, мученика, они образуют эти три строения удивительный уголок Елизаветинской Москвы, то есть и Москвы эпохи Елизаветы Петровны, отмеченной стилем барокко. Дело в том, что у московского барокко сложная судьба, точнее у Елизаветинского, да и московского тоже, потому что Петр I своим указом запретил каменное строительство в Москве. И вот хотя Москва до Петра начала строиться очень интенсивно в плане камня, при его сводном брате по отцу Федора Алексеевича, было построено за краткий период времени около 3000, свыше 3000 жилых домов, зданий в Москве каменных. Но Петр запретил, чтобы все силы направить на строительство Петербурга. Весь камень тогда пошел на Петербург, соответственно, кирпич. И Москва как бы померкла, остановилась строительство. А потом начался интенсивный процесс строительства уже после Петра Великого. Но затем возник новый стиль, стиль классицизм. И все барочные здания, ну, основная часть, перестраиваются в этом модном стиле, уже другое веяние, и барочных зданий в Москве сохранилось достаточно мало. Те, которые сохранились, многие перестроены. Ну, в общем, мы вот в этом небольшом уголке видим здания, построенные в стиле барокко. И перед входом в парк со стороны Старой Басманной стоит замечательная церковь Никиты Мученика. Это высокая московская барокко, приписываемая архитектору Ухтомскому. Ухтомский, кстати, это дворянский род, княжеский род Рюриковичей, потомки Долгорукова Юрия, но они обеднели, и вот его потомок, князя Долгорукова, основателя Москвы, был вынужден заняться архитектурной деятельностью. Тогда эта деятельность считалась для человека благородного, если, конечно, он не итальянец, недостаточно престижный. Кстати, Ухтомский действительно великий архитектор. Он построил еще и такую колокольню, замечательную, главную колокольню Троицы Сергиевой Лавры, один из символов русской архитектуры, доминанту. Ну, а храм построен, в общем-то, в плане итальянского барокко, итальянской, точнее, архитектуры, по своей основе, но в его трапезной наблюдаются части храма более раннего, которые относятся еще к 17 веку. Кстати, дом Голицына тоже по некоторым предположениям восходит даже к эпохе Василия III, отца Ивана Грозного, что здесь был, считается, путевой дворец. И церковь, естественно, связывается с этим домом, потому что ее тоже посещал, ну, естественно, старый храм, который был на месте нынешнего Василий III. Что интересно, эта церковь служила своеобразным культовым местом для огромного количества аристократических родов, включая, кстати, Пушкиных, которые обитали в районе Старой Басманной улицы, в этих еще елизаветинских местах. И там сохранился потрясающей красоты барочный иконостас, один из немногих. Если мы зайдем в парк, то мы увидим, соответственно, очень интересное оформление. Кстати, достаточно современные, там очень хорошие сделаны комфортные удобства, среда для паркового обитания, и имеются остатки старой дубравы. Это удивительно, но в центре Москвы мы можем видеть 200-летние дубы, под которым прогуливался Пушкин, его дядя. Также имеется очень интересный грот, бельведер. Ну, раньше любили в дворянских усадьбах делать грот, и это восходило к античной традиции. Соответственно, не избежал этой участи и сад, который потом стал называться имени Баумана. Но грот, который построен в этом парке, относится к концу XIX века, и был он создан как парковый грот, павильон при усадьбе богатейшего российского золотопромышленника, мецената, уникальнейшего человека Николая Дмитриевича Стахеева. Кстати, грот имел, соответственно, как бы подземную внутреннюю часть, где, как правило, сидели музыканты, а наверху площадка, где можно было танцевать. На советские годы внизу располагался пивной ресторан, кстати, тоже пользовавшийся большой популярностью. Стахеевский особняк стоит за гротом. Надо пройти через весь парк и мимо, кстати, эстрады, на которой еще в свою бытность в 20-х годах выступал сам Великий Утесов. И когда мы пройдем, то с левой стороны увидим роскошнейшее неоклассическое здание неогреческого стиля, которое принадлежало Стахееву. Стахеев входил в число 20 наиболее богатейших людей или фамилий, можно сказать, России. При этом он приходился родным племянником, знаменитому пейзажисту, художнику Шишкину. Стахеев был наследственным миллионером, талантливым человеком, возглавлял огромнейшую корпорацию, которая занималась практически, ну, всеми видами деятельности, которые можно было заниматься, из которых можно было извлекать деньги. Золотопромышленник, драгоценные камни, нефть, строительство, все сферы, которые, в общем-то, были действительно выгодны. Оборот фирмы в начале 20 века составлял 20 миллионов рублей. Особняк, кстати, ему обошелся всего лишь на все в 1 миллион рублей. Это колоссальные деньги, но для Стахеева совершенно не значительные, потому что он в Монте-Карло любил проводить время, и там он проиграл 15 миллионов золотых рублей. Чуть ли не за один вечер. То есть человек был увлекающийся, любил жить на широкую ногу, любитель женщин. И, кстати, человек очень просвещенный, любил искусство, то есть это не был там какой-то рациональный бизнесмен-сухарь, а это был действительно человек, который жил полнотой всей жизни, в силу своей души, особенностей и состояния колоссального, и жил со вкусом. Занимался благотворительностью, коллекционировал живопись. Особняк специально построен в определенном стиле, и он имел представительскую функцию в дополнение к жилой. И там же размещались, как любили это делать купцы в России, помещения для фирмы, чтобы далеко не надо было ходить, а совмещать полезное с приятным. Одновременно Стахеев занимался строительством, и особняк должен был рекламировать не только, показывать его статус, а и рекламировать качество материалов строительных, которым пользовался Стахеев. Кстати, особняк действительно имеет истинный французский шарм. Если к нему присмотреться, вы даже увидите, что правое и левое крыло имеют широко расставленные окна. Да, вот по центру они ближе стоят, правое и левое, они как бы имеют другой масштаб. Это именно французская архитектура, особенность французской архитектуры, потому что это позволяет очень удобно располагать помещения с точки зрения их дислокации и одновременно обеспечить хорошую световую инсоляцию. Также, в частности, построен замок Ротшильдов Уэтстон Мэннер в Англии на французский манер. Ну, вот Стахееву было с кого брать пример, к тому же финансы у него были действительно неограниченные. Если войти в особняк, а туда проводятся экскурсии, можно попасть, вас удивит ряд интересных особенностей. Ну, первое – это парадное, в которое можно войти или даже въехать было на транспорте. То есть прямо в холл здания въезжал транспорт, ну там, соответственно, пролетка, на которую ездил, и он мог, не выходя на улицу, садиться, специально сделал на дверь. Великолепная лестница из белого мрамора, естественно, привезенного в Россию из границы, или из Италии, или из Греции, ведет в атриум, который был в древнеримских виллах, то есть фактически это вилла, которая освещается сверху через витражный потолок, вокруг колонны розового мрамора, правда искусственного, но это тоже очень дорого. И самое интересное, часть паркета выполнена из зеленого дерева. Это уникальная особенность. И по бокам, соответственно, фасад передний, задний, белый зал великолепный, двусветный. И сзади имеется готическая столовая с примыкавшей к нему мавританской курительной. Идея была такая, что если это стиль эклектика, то есть это собрание различных стилей, то отделывать здание надо во всех стилях, то есть чтобы было комнаты в самом разном стиле, ну, сообразно назначению. Столовая, как правило, готическая, парадное помещение по русской традиции белое. Курительная комната должна была быть мавританской, потому что ассоциация, да, возникает с мавританскими особенностями. Также имелся домашний театр специально для своих детей, он сделал им Чехов, бывал, кстати. Имелся зимний сад со специальным спуском в парк. А при попадании на территорию перед зданием фонтан, он и сейчас стоит, и сейчас работает со скульптурой богиня ночи, девушка в греческом стиле держит фонарь, фонарь, кстати, светится, и вся скульптура, включая эту, изготовлена была во Франции. То есть Стахеев умел жить на широкую ногу шиком. Кстати, Стахеев был образованным человеком, он понял, что перед началом еще Первой мировой войны, что ничего хорошего его в России не ждет, и заблаговременно уехал, переведя часть капиталов. Но поскольку он был страстный игрок, и, наверное, на Западе все-таки ему не удалось так поддерживать свою фирму, естественно, все каналы в основном остались в России, да, включая недвижимость, он был вынужден со временем, испытывая недостаток в средствах, вернуться в Россию еще уже в советское время за теми заначками, кладами, которые у него были. Ну, соответственно, здесь его повязали, можно сказать, ждали, потому что он был человеком известным. Но Стахеев, как истинный купец, сумел выторговать у Дзержинского, с которым он встретился и которого допрашивал, возможность уехать из России, показав Дзержинскому все заначки, места, а там спрятано было, соответственно, немало. Ну, в общем, достигли полюбовного соглашения. Легенда гласит, что Стахеев был масоном, и он, в общем-то, знал толк в подобных делах, а на те деньги, которые Стахеев оставил, передал Дзержинскому, построили дом детей железнодорожников. И вот по легенде, клуб железнодорожников, который стоит рядом с Казанским вокзалом, это тот именно клуб, который был построен на деньги Стахеева. Ильф и Петров узнали эту историю и, соответственно, сюжет «12 стульев» с Кисой Воробьяниным и «Бриллиантами тещи» списан с фигуры Стахеева и Дзержинского, да, вот события, которые происходили. Ну, только, конечно, Кисе Воробьянинову до Стахеева, я не знаю, как пуделю до тигра. Стахеев был настоящим, хоть очень увлекающимся, но крупнейшим фабрикантом, магнатом, можно сказать. Ну вот, что называется, слава богу, что ему все-таки довелось умереть собственной смертью, в его горячо любимом Монте-Карло в возрасте 81 год, после такого неосмотрительного посещения Советской России. Недалеко от Стахеевского дома, с другой стороны улицы, стоит еще одно великолепное строение, как бы фланкирующее собой парк, сад имени Баумана. Это церковь Петра и Павла, которая по легенде проектировалась самим Петром Первым на месте Капитанской слободы. Там было поселение военных, капитанов, и Петр Первый по своему чертежу построил для них храм. Причем храм строился в два этапа. Сперва нижний, затем стало действовать введенное самим же Петром запрет на каменное строительство. Постройку храма заморозили, и через некоторое время потом уже стали строить в 1723 году в конце управления верхнюю часть храма. Это очень интересный храм, если внимательно посмотреть наверху его, имеется колокольня прямо над центральным объемом. Она сейчас не работает, к храму потом пристроили специальную колокольню уже 20 годами позже, в середине 18 века, Карл Бланк это сделал. И вот по верхней части колокольни, башенки, да, которая над храмом, вот чувствуется такое неуловимое голландское влияние. К сожалению, оригинальная отделка храма не сохранилась внешне, но все-таки вот Петр приложил руку, и по тем временам, конечно, храм был оригинальным. Я рекомендую обязательно всем посетить этот великолепнейший уголок, который располагается, можно сказать, теперь уже в центре старой Москвы, и насладиться его очарованием.